Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину предложение по структуре и составу кабинета министров. Государственная дума приняла инициированное фракцией «Единая Россия» заявление о событиях 6 мая 2012 года в Москве. Басманный суд постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня представил президенту России Владимиру Путину свои предложения о структуре и персональном составе нового правительства. В ближайшее время глава государства должен подписать указ о структуре федеральных органов исполнительной власти и начать консультации с кандидатами на различные посты в будущем кабинете министров. В российской прессе высказываются разные предположения о том, на кого в первую очередь собирается опираться Дмитрий Медведев в качестве премьера, рассказывает Виталий Камышев.
Свои предложения Дмитрий Медведев передал Владимиру Путину в ходе их рабочей встречи в Кремле перед началом саммитов Организации договора о коллективной безопасности и Содружества независимых государств. Российская пресса писала о том, что новый кабинет Дмитрия Медведева будет опираться на так называемое «открытое правительство», созданное в феврале 2012 года по инициативе экс-президента неформальный клуб чиновников и экспертов, призванный заниматься разработкой важных законопроектов. По информации агентства «Интерфакс», свои посты в новом правительстве сохранят вице-премьеры Игорь Шувалов и Владислав Сурков, а также Дмитрий Казак и Дмитрий Рогозин. Скорее всего, останутся также глава МИДа Сергей Лавров и Минфина Антон Силуанов. А вот Юрия Трутнева, Елены Скрынник, Татьяны Голиковой и Андрея Фурсенко в правительстве не будет. В новом кабинете Министерство спорта и туризма будет разделено на два ведомства, сообщает газета «Ведомости». Изменится и структура правительства. Появится агентство по кадрам и развитию госслужбы, а также специальное агентство, которое будет курировать проект «Электронное правительство». «Открытое правительство» было и остается не более чем пиар-проектом, считает председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Вокруг Дмитрия Анатольевича, по большому счету, собираются зубастые олигархи, которые будут реально осуществлять свою политику, во многом опираясь на стратегию 2020. А при этом будет дымовая завеса в виде открытого правительства, гигантского количества общественных советов, гигантского пиара по поводу транспарентности, прозрачности, открытости и так далее. Но реальные дела будут решаться именно этими олигархами, которые будут иметь всех необходимых для решения вопросов проводников правительства. У правительства Медведева в распоряжении не более полугода. К осени наступят очень тяжелые социально-экономические времена, тарифы, непопулярные меры, попытка вернуть все те прибыли, которые были потеряны в период выборных кампаний.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сомневается как в эффективности будущего медведевского правительства, так и в его либеральной направленности.
Дмитрий Медведев хотел бы опираться не на либералов, а на очень эффективных технократов. Это принципиальная ошибка закрытых обществ. Тарифы в России, в общем, некуда поднимать. Они уже давно перешагнули экономически эффективную черту. А поднимают их только потому, что у поднятия тарифов есть очень серьезные лоббисты, с одной стороны, а с другой стороны, отрасли так и продолжают оставаться нереформированными, неконкурентными. И будущее правительство, если оно не будет опираться на определенную, пусть не максимальную, но на определенную устойчивую общественную поддержку, обречено действовать также неэффективно.
По информации источников газеты «Коммерсант», Владислав Сурков не только сохранит пост вице-премьера, но и возглавит аппарат правительства. Комментарий политолога Владимира Брутера.
Медведев продолжает считать Суркова незаменимым членом своей команды, и поэтому хотел бы, чтобы он находился рядом, взяв на себя все функции коммуникации, пиара и неэкономической идеологии. Медведев полагает, что без участия Суркова такого, это на сегодняшний день невозможно, и заменить его некем.
Выступая перед депутатами Государственной Думы в качестве кандидата в премьеры, Дмитрий Медведев говорил о том, что курс нового правительства будет направлен на борьбу с инфляцией, бедностью и безработицей. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Многие перестановки в руководстве России отражаются на структуре и составе правительства страны. Какова оптимальная структура Совета министров России? Как добиться эффективной работы правительства? Эти темы мой коллега Андрей Шары обсуждает с директором Центра экономической модернизации Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным.
Дело не в устройстве этого правительства, не в его структуре, а в том, способно ли решать оно различные задачи. Один хороший экономист давно уже сказал, в России нет экономических проблем, всем все ясно, что надо делать. Есть проблемы политические. Ни одно правительство за последнее время не готово решать эти задачи. Самый яркий пример – это ситуация с Алексеем Кудриным. Он нормально устроил Минфин, и Минфин решал серьезные проблемы российской экономики до тех пор, пока это позволяло сделать. Но когда Медведеву вздумалось резко увеличивать бюджетные расходы, стало ясно, что какая бы ни была структура правительства или Минфина в частности, невозможно решать серьезные экономические проблемы при такой неумеренности в расходах. И Кудрин ушел, так же и во всех остальных вопросах.
В России существует такая смешанная система формирования и функционирования правительства. Часть министров, насколько я понимаю, назначает президент, а часть из них назначает премьер-министр. Кто из них главный в данном случае? И оправдан ли вот этот двойной ключ управления, на ваш взгляд?
Такого рода система существует, по сути дела, еще с царских времен. Силовики, те, кто отвечают за международные дела, они находились и находятся непосредственно в ведении главы государства. В советское время была такая система. Премьер-министр, как бы он ни был влиятелен, допустим, Алексей Николаевич Косыгин, конечно, не оказывал воздействия на силовиков, на Андропова, на министра иностранных дел Громыко. А в кризисной ситуации спор между Громыко и Косыгином решался лично главой партии государства Брежнева. Так что эта система вполне устоявшаяся. Думаю, она связана прежде всего с тем, что в России очень силен персонализм власти. Нету разделения властей. В свое время значительную роль играл генеральный секретарь ЦК КПСС. Сегодня такую роль играет президент. После того, как на президентский пост вернулся Путин, думаю, роль премьер-министра будет крайне незначительна даже в экономических вопросах, не говоря уже о силовиках и внешней политике.
То есть вы думаете, что Медведева ждет та же судьба, которая была уготована на посту премьер-министра России Зубкову или Фродкову?
Да, конечно, это типаж точно такой же. Он умудрился, даже будучи президентом, не сильно отличаться от Зубкова или Фродкова. Формально, конечно, он гораздо больше присутствовал в российской политике и был определенным символом модернизации до тех пор, пока общество не разочаровалось в этом. Но если посмотреть на реальные дела, на его влияние, то, конечно, отличие от Фродкова-Зубкова было очень незначительным. Путин обладает достаточно большой властью для того, чтобы не считаться ни с коллегами по команде, ни с парламентом, ни с обществом при подборе человека на пост премьер-министра или даже, как было в предыдущий президентский срок, на пост президента. Путин делает то, что считает необходимым почти без ограничителей, и, естественно, он подбирает людей слабых, зависимых, неспособных к самостоятельной политической деятельности. Он считает себя вождем, лидером, фюрером, как угодно это назовите. И все остальные по отношению к нему вторичны.
Это был экономист Дмитрий Травин. Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума приняла большинством голосов инициированное фракцией «Единой России» заявление о событиях 6 мая в Москве. Басманный суд предостановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. Московские оппозиционеры организовали еще один лагерь на Никитском бульваре. Сегодня там были задержаны 4 человека. Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину предложение по структуре и кадровому составу правительства. Лидер греческих социалистов Евангелос Венизелос заявил о неизбежности повторных парламентских выборов в Греции после провала сегодня переговоров с лидерами других партий. Вы слушаете программу «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах сразу после окончания нашей программы. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 часа «Время и мир», в 23 часа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Такова наша программа. Сегодня вечером оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, что волнует западную прессу сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Деньги. В прямом или символическом их выражении главная тема сегодняшней англоязычной печати. Они являются политикой, большой политикой в сегодняшней Европе. После многих месяцев бурных споров вокруг судьбы евро, в эти дни общая валюта еще ближе подобралась к краю пропасти. Выборы в Греции привели к ситуации полной неопределенности с тем, кто же составит правительство этой страны. Победившие левые утверждают, что не собираются выполнять обязательств, взятых Грецией в отношении европейских финансовых институтов. Любимое детище правоцентристских лидеров ЕС, прежде всего Франции и Германии, меры строжайшей бюджетной экономии, пока не приносят ни экономических успехов, ни политических дивидендов. Один из архитекторов этой политики, Николя Саркози, проиграл президентские выборы сопернику социалисту Олланду. Теперь и ось Берлин-Париж может дать трещину. В самой Германии партия канцлера Ангелы Меркель уступила левым местные выборы в одном из ключевых для политического климата страны регионов. Наконец, многие европейские эксперты говорят о том, что сам курс на урезание бюджетов был неправильным. Следует не экономить, а поощрять рост. В британской Independent статья по этому поводу с драматичным названием «Судьба евро – это хроника объявленной смерти», отсылающим к известной повести Габриэля Гарсия Маркеса. Автор текста – известный обозреватель Доминик Лоссон, бывший главный редактор журнала «Spectator». Цитирую. То, что начиналось с изъявлений солидарности, заканчивается угрозами шантажа. Все, кто имел отношение к вступлению этой страны в еврозону, знают, что она несколько сжульничала по поводу соответствия своих бюджетных показателей требованиям Маастрихтского договора, имеется в виду, конечно, Греция, Маастрихтского договора, который создал евро. Однако все это было неважно по сравнению с великой мистической истиной о паневропейской гармонии, устанавливаемой с помощью банкнот одного вида. Неуступчивых итальянцев ранее впустили в клуб по той же причине. Соответственно, главный довод был таков. Как можно дискриминировать наших греческих кузенов, наследников, самих изобретателей демократии? Сейчас немецкое правительство уже не воздает должное славным дням афинской культуры, вместо чего напрямик заявляет «Урежьте ваш бюджет, как обещали, либо покиньте зону евро, или даже Европейский Союз». На прошлой неделе представитель, победивший на выборах коалиции Сириза, резко возразил европейским министрам финансов, предводительствуемым неумолимым немцем Вольфгангом Шойбле, что, мол, у тех нет никакого выбора, кроме как предоставить следующий транш 246-миллиардной финансовой помощи, даже если Афины не согласятся ни на какие дальнейшие урезания расходов. Ведь, как он выразился, если мы покинем евро, финансовые рынки тут же нападут на Италию. Или, иными словами, хорошая валюта у тебя, Вольфганг, будет жалко, если с ней что-нибудь нехорошее случится. Далее автор перечисляет тех, кто уже давно предсказывал такой ход событий с евро. Это и некоторые американские экономисты, такие как нобелевский лауреат Роберт Мандел из Колумбийского университета, и британские евроскептики, и великий, и уже покойный нынче, Милтон Фридман, который некогда писал, цитирую, Европа является примером неподходящей для общей валюты ситуации. Она состоит из различных наций, говорит на разных языках, имеет разные таможенные установления и граждан, которые гораздо более привержены собственным странам, нежели общему рынку или идее Европы. Конец цитаты. Ну, надо сказать, Андрей, для того, чтобы выдвигать подобного рода тезисы, вовсе не нужно быть ни великим умом, ни лауреатом Нобелевской премии. Впрочем, других аргументов у Доминика Лоссона, автора комментария в Independent, нет, лишь сплошное злорадство евроскептика. Но все-таки давайте закончим не деньгами. Если вернемся в Европу, то здесь обсуждают не только их и большую политику. Сегодня, в день инаугурации Франсуа Олланда, в британской «Гардиан» небольшой текст в похвалу Валерии Трир-Вейлер, подруги нового французского президента. Хотя, наверное, скорее Трир-Вейлер будет по-французски, да? Хотя немецкая фамилия. Так вот, Трир-Вейлер, известная журналистка, оказалась в двойственной ситуации. Она теперь должна писать о политике, находясь в самом сердце, так сказать, ее. Более того, учитывая, что их отношения с Олландом никак формально не закреплены, ее друг стал первым в истории французским президентом, вступившим в эту должность, не находясь в статусе женатого мужчины. Трир-Вейлер не намерена, впрочем, менять свою жизнь. В частности, как и раньше, она будет добираться на работу на велосипеде. Британские журналисты все-таки предлагают своей французской коллеге воспользоваться услугами президентского самолета и слетать вместе с Оландом в Германию на встречу с Ангелой Меркель. Но для того, чтобы побеседовать с мужем немецкого канцлера о бытовых неудобствах жизни с первым лицом государства. Вот такие истории.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил обзор публикации «Международной печати». Государственная Дума приняла большинством голосов инициированное фракцией «Единая Россия» заявление о событиях 6 мая в Москве. Тогда в результате столкновений участников акции протеста «Марш миллионов» с полицией были задержаны около 400 человек. Несколько десятков обратились за медицинской помощью. С подробностями о том, как проходило сегодняшнее заседание Госдумы, Светлана Павлова.
Проект постановления Государственной Думы по событиям 6 мая, подготовленный «Единой Россией», представила председатель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. В своем заявлении партийцы требуют провести расследование по всем фактам нападения на сотрудников полиции, призывом к массовым беспорядкам и провокациям. Ирина Яровая в своем выступлении заявила, что ответственность должны нести не только те, кто непосредственно нападал на полицейских, но и те, кто является организаторами и подстрекателями.
Для чего те люди, которые руководят колонной, которые понимают, что шествие должно пройти на Болотную, где должен состояться мирный митинг, дают команду для того, чтобы остановить движение, предлагают сесть на мостовую и 12 часов удерживать движение? Это что, случайность или это осмысленное действие, которое должно было дальше повлечь цепочку событий? Мера ответственности должна быть достаточно высокой, чтобы было неинтересно, невыгодно и непривлекательно допускать нарушения закона.
Говорила председатель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая. Альтернативный проект заявления по событиям 6-9 мая в Москве подготовили три депутата от «Справедливой России» Геннадий Гудков, Дмитрий Гудков и Илья Пономарев и три депутата от фракции КПРФ Александр Куликов, Сергей Обухов и Валерий Рашкин. В документе они также осудили действия провокаторов на Болотной площади, однако сделали акцент на превышении полномочий сотрудниками полиции во время столкновения с оппозиционерами на марше миллионов и в последующие дни в ходе акции «Белый город». Альтернативное заявление представил Госдуме Геннадий Гудков.
Ошибки и проблемы были допущены с обеих сторон. Безусловно, организаторы неправильно выстроили колонны. Безусловно, они допустили то, что огромное число людей оказалось на Болотной площади до прибытия до основной колонны. Безусловно, есть ошибки организаторов оцепления ОМОН. Во-первых, это было ужасающее по внешнему виду оцепление, там многоэшелонное, многоярусное. А во-вторых, это было узкое горлышко, в которое действительно невозможно было развернуть колонну. И надо было отодвигать эту цепь, как она стояла первый раз на Болотной площади, метров хотя бы на 6, на 8. И в принципе мы об этом договорились. И не надо было перегораживать сквер сплошным металлическим забором, чтобы люди могли действительно пройти, войти, к месту митинга подойти. И если можно сказать, что в принципе сотрудники полиции, ну скажем так, с отдельными нарушениями, злоупотреблением, превышением пределов силы, действовали в принципе грамотно и адекватно, то вот то, что началось после 6 числа, ни в какие ворота правового государства не вписывается. Потому что с 6 числа вечером уже начались беспричинные задержания граждан, родственников, которые пришли к отделению милиции задержанных. Это продолжилось с 7 числа и 8 вплоть до 7 часов утра, до 9 мая. Были задержаны несколько сотен граждан, в основном это наша молодежь. Без всяких оснований отброшены в автозаки, без всяких оснований обвинены в различных административных правонарушениях, без всяких оснований были вынесены постановления об административных арестах. Давайте обвиним провокаторов, это правильно, мы тоже их обвиняем. Но мы обвиняем власть в том, что она не видит мирных протестов, то, что она не желает вступать в диалог.
В ответ на выступление Ирины Яровой, призвавшей ужесточить наказание за несоблюдение правил проведения уличных акций, Геннадий Гудков сказал.
Вот вы говорите уже там, Ирина Анатольевна, вердикты по 6 числу. А знаете ли вы, что Следственный комитет только-только закончил формирование группы, которая будет расследовать это обстоятельство? Прошло уже больше недели. Что трудно сказать, фамилии, имена, отчества, пароли, явки, как говорил Владимир Путин когда-то. Кто все-таки организовал эти провокации? Кто организовал эти беспорядки? Почему нет ни одной фамилии?
Геннадий Гудков также высказался против законодательной инициативы «Единой России», согласно которой размер штрафа за превышение численности участников уличной акции должен быть увеличен до 1,5 миллиона рублей. По мнению депутата, такие меры только подогреют напряженность в обществе. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня начался суд над активистами экологической вахты по Северному Кавказу с Сюреном Газаряном и Евгением Витишко. Суд продолжится теперь 22 мая. В ходе сегодняшнего заседания были отклонены несколько ходатайств защиты экологов, обвиняемых по статье причинения значительного повреждения имуществу из хулиганских побуждений, рассказывает Любовь Чижова.
Сторонники Сюрена Газаряна и Евгения Витишко проводят одиночные пикеты с требованием прекратить уголовные преследования экологов. Накануне суда приехавшая из Москвы лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова пикетировала здание Краснодарской администрации, за что ее задержала полиция. Позднее Чирикову отпустили. Во вторник она и другие защитники природы приехали к Туапсинскому городскому суду. Сюрена Газаряна и Евгения Витишко обвиняют в причинении значительного повреждения имуществу из хулиганских побуждений. Им грозит до 5 лет лишения свободы. В ноябре прошлого года защитники природы в рамках экологической инспекции в Туапсинском районе демонтировали одну из секций забора вокруг базы отдыха ЗАО «Агрокомплекс». Они утверждают, что за вывеской ЗАО скрывается очередная резиденция губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Ограждение этой территории, принадлежащей государственному лесному фонду, по мнению экологов, незаконно. При строительстве губернаторской дачи были вырублены десятки краснокнижных деревьев. О первом дне судебного заседания над Сюреном Газаряном «Радио Свобода» рассказала его адвокат Виолетта Волкова.
На сегодняшнем заседании нами было заявлено 14 ходатайств. Из них 3 рассмотрено. Рассмотрение 11 ходатайств отложено на 22 мая в связи с тем, что невозможно рассмотреть такой объем в данном судебном заседании, и прокурор не готов сразу дать однозначную оценку данным ходатайствам. Значит, что нами сделано было? Мы, естественно, попросили возвратить дело в прокуратуру. Дело все в том, что по делу обнаружился служебный подлог. Изначально постановление о возбуждении уголовного дела, с которым мы знакомились при окончании предварительного следствия, оно было другим. Впоследствии материалы уголовного дела были расшиты следователем, и это постановление о возбуждении уголовного дела было заменено на другой вариант.
Виолетта, ранее сообщалось, что на одном из судебных заседаний будет рассмотрен вопрос о мере пресечения в отношении Сюрена Газаряна, то есть его что, хотят взять под стражу?
Дело все в том, что у нас обязательно суд при рассмотрении, как бы при принятии производства дела должен опять сделать вывод о том, какую меру пресечения участвующим лицам вот, в деле, обвиняемым по данному делу, должны применить. Поэтому у нас этот вопрос будет рассмотрен и к Евгению Витишко, и к Сюрену Газаряну. И я думаю, что, в общем-то, суд не уйдет от имеющихся мер пресечения в виде ограничения свободы, подписки о невыезде, потому что нет оснований, что, в общем-то, брать под стражу.
Рассказывала адвокат Сюрена Газаряна Виолетта Волкова. Вот что думает о начале судебного заседания и его перспективах сам Сюрен Газарян.
Судья держится нейтрально, благодаря тому, что тут приехало довольно много людей нас поддерживать. Они как бы очень все настороженно к этому относятся, и по всей видимости они боятся какие-то резкие движения совершать.
О вашем деле много пишут в интернете, вас поддержать приехали ваши коллеги, сторонники из Москвы. А вот как в Краснодарском крае относятся к делу против Сюрена Газаряна и Евгения Витишко?
В основном люди наши приехали. Тут как бы к нам приехало только 3 человека из Москвы, а остальные тут много людей. Это все наши активисты, наши друзья. Не поддерживали, мы не могли здесь больше оставаться.
Это был активист экологической вахты по Северному Кавказу Сюрен Газарян, судебный процесс над которым начался в Туапсе. В марте этого года Газарян и его адвокат Виктор Дутлов, осматривая так называемую губернаторскую дачу под Туапсе для подготовки к судебному процессу, были задержаны местными чоповцами. Сюрена Газаряна избили, отобрали у него личные вещи и приговорили к 10 суткам административного ареста. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума приняла большинством голосов инициированное фракцией «Единая Россия» заявление о событиях 6 мая 2012 года в Москве. Тогда в результате столкновений участников акции протеста «Марш миллионов» с полицией были задержаны около 400 человек. Заявление «Единой России» поддержали 236 парламентариев за альтернативный проект постановления, подготовленный депутатами от «Справедливой России» КПРФ, проголосовали 150 депутатов Думы. Басманный суд Москвы постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре. С иском в суд обратились местные жители, которым мешают активисты и участники протестной акции, обсуждают вопросы о дальнейших действиях. Московские оппозиционеры пытались организовать сегодня еще один лагерь на Никитском бульваре. Там были задержаны 4 активистов. Премьер-министр России Владимир Путин представил сегодня президенту Владимиру... Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил сегодня президенту Владимиру Путину свои предложения по структуре и кадровому составу правительства. Фамилии кандидатов на министерские посты пока официально не объявлены. Лидер греческих социалистов Евангелос Венизелос заявил о неизбежности повторных парламентских выборов в Греции после провала сегодняшних переговоров с лидерами других партий. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Главная первая тема – это развитие гражданского протеста в Москве. Известно решение суда, который решил прекратить деятельность из-за жалоб жителей соседних деятельности лагеря «Оппозиция на чистых прудах». У меня в записных книжках несколько десятков телефонов активистов, кого-то из них в прямом эфире мы расспросим о том, что будет происходить сегодняшним вечером. По каким-то данным собираются они переместиться к памятнику Карлу Марксу, по другим, в какие-то другие места столицы. Некоторые комментарии ко всему этому. Другая политическая тема – это разговоры о возможном составе правительства России. Большое интервью с петербургским политологом Борисом Дмитрием Травиным. Поговорим о международной тематике. Главная тема сегодня – это, пожалуй, инаугурация французского президента Франсуа Олланда, его быстрый визит в Берлин. Я буду говорить с корреспондентом «Радио Свободы» Юрием Векслером, который следит за тем, приземлился ли самолет французского президента в берлинском аэропорту. В конце программы поговорим о подготовке Евро-2012 на Украине. Там довольно торжественные, иногда забавные события, поскольку главный приз турнира, кубок Анри Делане, находится сейчас в украинских городах. Уже были попытки украсть этот кубок, были попытки сбросить его с пьедестала, но вот в последние дни, когда он уехал в провинцию, все потише. Украина, надо сказать, в последний момент, как и следовало ожидать, завершает подготовку к этому чемпионату. О том, как все это проходит, и о том, в частности, как в минувшие выходные тестировали главный олимпийский стадион в Киеве, куда согнали в принудительном порядке десятки тысяч городских школьников, рассказал «Радио Свобода» главный редактор украинского еженедельника «Футбол» Артем Франков. Давайте послушаем.
В Киеве состоялся финал школьного национального кубка по футболу, в котором приняло участие 10 тысяч школьных команд. И в финале команда «Сум» по пенальти только обыграла команду «Тернополя». Причем все было очень по-взрослому. Там такие зарубы были на стадии плей-офф. Сначала были городские соревнования, потом областные, потом плей-офф всей страны. И в итоге сошлись лучшие команды Восточной и Западной конференции. 46 тысяч зрителей собралось на стадионы. Уже прошли все проверки. Проверка входа-выхода в последние. Какие-то там отработки, но это уже не со школьниками, а с участием спецназа. Я вот совсем недавно так в аудиорежиме слушал, как готовится харьковский спецназ на случай каких-то беспорядков. По-моему, идет нормальная работа, и, честно говоря, никаких скандалов, кроме политического толка, кроме постоянных обвинений, там, кто чего спер и кто где превысил положенную смету расходов, ну, в общем-то, нет. 27 мая по Украине наконец-то должны пойти так называемые интерсити-экспрессы, то есть поезда европейского стандарта. К сожалению, я пока вижу, что мы не выполняем ранее обещанного. То есть они будут передвигаться по Украине медленнее. Ну и кроме того, президент Украины Виктор Янукович торжественно открыл новый донецкий терминал. То есть можно сказать, что уже аэропорты страны открыты и готовы. Ну, вы знаете, везде у нас еще домазывают, доделывают. Чтобы у нас все делали не в последнюю ночь, это невозможно. У нас очень любят проводить параллели между Евро-2008 и 2012. Это абсолютно неправильно. Потому что Австрия и Швейцария подошли к соревнованию континентальному с абсолютно готовой инфраструктурой. Но там только стадионы нужно было чуть-чуть привести в порядок. Скорее, наша аналогия – это Португалия, 2004 год, где португальцы тоже с огромным превышением затрат в последний момент под ультиматумы УЕФА заканчивали приготовление.
Так обстоят дела на Украине. Об этом рассказывает редактор украинского еженедельника «Футбол» Артем Франков. Подробнее об этой теме расскажу в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Открою программу, как обычно, с актуальных тем дня. Ситуация вокруг чистых прудов. 20.07, Андрей.
Спасибо. Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Османный суд Москвы сегодня постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистых прудах, рассказывает Наталья Джампаладова.
Заявление о бездействии властей Центрального административного округа Москвы подали 26 жителей района Чистые пруды. Среди их претензий – шум и мусор от оппозиционного лагеря, а также вытоптанные газоны. Кроме того, жители боятся, что такое количество людей на бульваре ухудшит криминогенную ситуацию в районе. В Басманном суде присутствовали только трое из заявителей. В качестве ответчиков выступали представители префектуры Центрального административного округа Москвы, представители Департамента природопользования и охраны окружающей среды города и сотрудники полиции. Ответчики свою вину признали. Представители департамента оценили ущерб, который нанес оппозиционный лагерь Чистопрутному бульвару, более чем в 20 миллионов рублей. Такая существенная сумма объясняется тем, что Чистые пруды относятся к памятникам садово-паркового искусства, объясняют представители департамента. Судья выслушала доказательства сторон и постановила удовлетворить заявление жителей. Сотрудникам ОВД было приписано немедленно пресечь случаи нарушения порядка, а представителям префектуры и департамента восстановить и благоустроить бульвар. Жители, обратившиеся в суд с заявлением, просят не усматривать в их прошении политическую подоплеку. Вот что сразу после оглашения решения суда сказала Елена Казавчинская.
Меня устраивает решение суда. Власти города обязали навести порядок, посадить зеленые насаждения обратно и переместить лагерь, я надеюсь на то, что переместить лагерь в другое место. Мы не преследовали целью закрыть лагерь. Цель исключительно для того, чтобы мы могли гулять с детьми, для того, чтобы мы могли нормально жить. Потому что действительно дети пугаются. Пугаются большого количества народа. Грязи, которая там происходит. Шума, который не дает нам спокойно жить не только днем, но и ночью. Ни в коем случае. Я очень уважаю большое количество претензий, предъявляемых лагерным жителям. Честное слово. Но, к сожалению, мусор, хамство и грязь, которые творятся вокруг, это неправильно.
Обитатели лагеря на Чистых прудах заявляют, что соблюдают порядок на территории бульвара, а местные жители, напротив, их поддерживают. Сразу после того, как стало известно решение Басманного суда, на Чистые пруды приехал депутат Государственной Думы Илья Пономарев. Вот что он сказал.
Решение, конечно, не правовое, построенное на фальшивых показателях фальшивых людей, которых организовал депутат Единой России в Мосгордуме Кирилл Шитов. Но это было абсолютно ожидаемое решение. И я считаю, что в этой ситуации не надо подставляться под полицию, а надо спокойно перейти на другое место. Слава богу, в Москве большое количество скверов.
Начальник полиции по Центральному административному округу Москвы Владимир Ледовских, который также присутствовал в суде, подчеркнул, что порядок на бульваре будет наведен в кратчайшие сроки. Он сообщил, что оппозиционерам разъяснят решение суда, а при неподчинении будут составлять соответствующие протоколы об административном нарушении. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня ведет Валентин Барышников.
Российская благосфера и интернет-СМИ обсуждают инициативу депутата Госдумы, члена партии «Единая Россия» Александра Хинштейна, обратившегося в Генеральную прокуратуру с требованием принять меры к владельцам и пользователям аккаунтов в социальных сетях, которые, как выразился депутат, активно содействовали организации массовых беспорядков 6 мая в Москве. Как говорится в запросе в социальных сетях, цитата, «отмечен резкий рост числа призывов к осуществлению насилия по отношению к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов». По утверждению парламентария, еще одна цитата, «социальные сети фактически превратились в инструмент координации действий экстремистов». Издание газеты «РУ» сообщает, что в списке Хинштейна значатся анонимные националисты, популярные блогеры, оппозиционный лидер Алексей Навальный и активисты демократической оппозиции. О том, насколько реалистичны требования Хинштейна, рассуждает эксперт по информационному праву Илья Рассолов.
Если говорить об аккаунтах и о реальной идентификации лиц, если эти лица будут установлены, и самое главное, если они не будут отрицать, то тогда ситуация будет достаточно простой, будет проведена определенная проверка прокурорская. Я думаю, результатом этой проверки будет очередное сотрясание воздуха. Что касается регулирования именно благосферы, то сегодняшнее российское законодательство здесь достаточно либерально. К распространению мнений в основном это определенные ссылки, в основном это обмен определенными мнениями. Поэтому если такая проверка будет проведена, то дальнейшее, что может последовать, это определенные экспертизы, комплексные, авторовеческие, по установлению характера тех или иных выражений. Знаете, писать за лицо может кто-то другой. Юриспруденция достаточно тоже точная наука. Нужно установить не только принадлежность, нужно установить причинную связь. Время, место, события преступления и так далее. Поэтому установить точно, что за компьютером в этот момент сидел Иван Иванович Иванов, и именно он писал эту фразу, и эта фраза принадлежит ему, достаточно сложно. Потом благосфера, на нее не распространяются некоторые законы, которые могут распространяться в отношении сайта, который зарегистрирован, допустим, в качестве средства массовой информации. Это все равно, что, к примеру, две бабушки на лавочке делятся сплетнями, и тут же мы ставим микрофон, и потом начинаем возбуждать против них иски в отношении тех фраз, которые они говорят в отношении соседей. Несмотря на то, что эта фраза может быть квалифицирована по-разному, нужно смотреть также еще и контекст. Нужно проводить не одну экспертизу, а несколько экспертиз. Важна также еще цель. Ведь иногда, когда участники интернет-пространства общаются, они не имеют цели, которые они отпускают, так скажем, в реальном мире. То есть есть здесь и вопросы, связанные и с эпатажем. Нужно смотреть контекст, куда обращен и к кому обращен этот призыв, какой социальной группе он обращен. И эта социальная группа способна, она действительно на активные действия. Либо это просто вот трёп.
Это был эксперт по информационному праву Илья Рассолов. На Западе обсуждают возможный выход Греции из еврозоны, который уже получил в англоязычном мире название «Грекзит». Напомним, Греция, которая в результате финансового кризиса оказалась не в состоянии обслуживать свои долги, приняла международную помощь с условием проводить драконовские меры бюджетной экономии. Это вызвало массовое недовольство населения, и на последних выборах партии, выступающие за продолжение сотрудничества с ЕС и МВФ, потеряли большинство в парламенте и теперь не могут сформировать правительство. Это спровоцировало открытое обсуждение политиками возможности выхода Греции из еврозоны, в которой серьезные финансовые проблемы испытывают и более крупные страны, например, Италия и Испания. Газета Washington Post предлагает в блогах своим читателям популярное разъяснение ситуации, в которой очутились Греция и Европа.
Не ухудшится ли положение Греции, если ее выгонят из еврозоны? Возможно. Последнее исследование говорит, что ВВП Греции может сократиться вдвое в первый год после выхода. Из-за того, что Греция не сможет занимать деньги ни у кого, ей придется пойти на еще более жесткие меры бюджетной экономии, чем сейчас. Другие исследования рисуют менее апокалиптические, но все равно тяжелые последствия.
Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман, давно говоривший об угрозе краха евро в своем блоге на страницах New York Times, поместил пост под названием «Eurodämmerung», что можно по аналогии с известной оперой Вагнера переводить как «Сумерки евро» или «Гибель евро». Кругман пишет.
Кое-кто из нас обсудил все это, и вот как мы думаем, будет выглядеть конец игры. Выход Греции из еврозоны весьма возможно в следующем месяце. Массовое снятие вкладов в испанских и итальянских банках и попытка вкладчиков перевести деньги в Германию. Возможное введение валютного контроля, когда банкам запрещено переводить депозиты в другие страны, ограничения на снятие наличных. Как альтернативный вариант или в комбинации с предыдущим, огромные кредиты Европейского центрального банка для удержания от коллапса банковской системы. Германия перед выбором согласится на финансовую поддержку Италии, Испании или конец евро. И мы говорим о том, что это будет разыграно в течение месяцев, не лет.
В блогах Financial Times в посте «Грекзит и евро. Упражнение на гадание» финансовых экспертов опрашивают, что случится с курсом евро в случае выхода Греции из еврозоны. Вот некоторые из ответов.
Хотя это, очевидно, глупый вопрос, чутье мне говорит, что паритет между евро и долларом – это чересчур, а курс 1,1, вероятно, будет достигнут.
Даже в маловероятном случае, что политики не смогут предотвратить коллапс Европейского монетарного союза, и евро станет валютой Германии и других стран, являющихся сердцевиной еврозоны, евро в конце концов резко вырастет. К концу года мы ждем, что курс евро к доллару вернется на уровень примерно 1,32.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Валентин Барышников. В Москве 18:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума приняла большинством голосов инициированное фракцией «Единая Россия» заявление о событиях 6 мая в Москве. Басманный суд постановил ликвидировать лагерь оппозиции на Чистопрудном бульваре в российской столице. Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину предложение по структуре и кадровому составу правительства. Лидер греческих социалистов Евангелос Венизелос заявил о неизбежности повторных парламентских выборов в Греции. В Париже прошла церемония инаугурации нового президента Франции Франсуа Олланда.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дмитрий Медведев показал Владимиру Путину кабинет министров.
Комментарии экспертов.
Журналист Роман Анин о закрытии дела Лещевского.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Кому при Путине жить хорошо?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Премьер Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину проект указа о структуре и персональном составе будущего правительства. Обновленным российским властям, по мнению экспертов, придется решать непростые задачи, в том числе и в экономике. Об этом Иван Трифилов в «Экономической панораме».
Свои предложения о структурной организации правительства России и его персональном составе премьер Дмитрий Медведев передал Владимиру Путину во вторник в проекте президентского указа. Консультации о будущих назначениях глава государства пообещал начать уже на следующий день. Для окончательного формирования кабинета у президента, согласно законодательству, остается еще неделя. Предполагается, что в его составе появятся и новые лица. Тем временем эксперты уже прогнозируют, что обновленным российским властям в своей экономической политике придется решать множество проблем, уже ставших для страны по сути хроническими. Говорит директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Принципиально российская экономика остается чисто структурно такой же, как она и была и 5, и 10 лет назад. И власти не раз об этом говорили. Структурно она перекошена. Сырьевой сектор преобладает по-прежнему. И это создает значительные риски в условиях, когда внешнеэкономическая конъюнктура, а попросту говоря, цены на основные наши сырьевые товары, на нефть, на газ, могут снизиться. Ну что там могут? Мы видим, что сейчас происходит на нефтяном рынке. Цены снизились до минимума за последние полгода фактически. И тенденция продолжается. А ведь у нас ситуация такая, что по итогам первого квартала даже при цене нефти 120, даже с лишним долларов за баррель, федеральный бюджет оставался дефицитным. Хотя он планировался, исходя из цены 100 долларов за баррель.
То есть тотальную зависимость российской экономики от конъюнктуры сырьевых рынков вы считаете одним из главных рисков для национальной экономики?
Такой традиционный риск падения цен на нефть и на другие сырьевые товары, он присутствует, и он значительный. И реализацию этого риска мы сейчас уже наблюдаем. Кроме того, риск для нового старого правительства состоит в том, что предыдущие годы набрали очень большие бюджетные обязательства неснижаемого характера. По признанию министра финансов нашего Антона Силуанова, 80% федерального бюджета расходной части – это обязательства неснижаемого характера. То есть упадут цены на нефть, не упадут, мы не можем их снизить. Это значит, что надо будет как-то решать проблему, там залезать в долги, еще что-то делать, пытаться что-то продать, чтобы получить эти деньги. И это значительный риск, потому что если деньги придется где-то находить, это в лучшем случае там долговая нагрузка, возросшая в значительной степени.
Но ведь в ходе предвыборной кампании и уже после вступления в должность президента Владимир Путин много говорил, в том числе и о будущей экономической политике. Как вы считаете, могут ли предложенные им меры уменьшить дисбалансы в экономике России?
Как известно, в пакете указов майских президента были результаты деятельности правительства к 2018 году. Были названы множество показателей, которые характеризуют экономическую, социальную сферу, в том числе сферу здравоохранения, образования, которых должно достичь правительство к 2018 году. Так вот, эти показатели, на самом деле, многие из них просто нереалистичны. Ну, допустим, что такое создать 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест, создать или модернизировать, или повысить производительность труда в полтора раза. Таким образом, правительство, помимо риска падения сырьевых цен, помимо высоких бюджетных обязательств, а это создает ограничения, будет еще иметь и риск, что перед ним поставлены не слишком адекватные целевые показатели.
И все-таки нынешние российские власти уже говорят о необходимости проведения дальнейших структурных преобразований. В частности, среди них они называют пенсионную реформу и реформу налоговой системы.
Проводить реформы обязательно надо, но в чем проблема? Вот эти выросшие бюджетные обязательства несистемного характера, они могут не позволить проводить необходимые реформы.
А в целом, на ваш взгляд, насколько значительной может быть роль нового правительства в проведении экономической политики? Или все же ключевые ее направления будут определяться в другом месте, а именно в Кремле?
Конечно, могут быть какие-то инициативы, я так выражусь, экзотического характера, которые будут появляться, и авторство здесь будет непосредственно за правительством. Но основные направления в экономической политике будут определяться, конечно, все-таки не в Белом доме.
И в этом смысле, конечно, персональный состав правительства, он не столь важен, наверное.
Ну, во-первых, одни люди будут перемещены на другие места, и вроде как у нас появятся новые министры, и формально можно будет сказать, что обновились министерские посты, появятся какие-то новые люди. Но, в принципе, не только потому, что вопросы будут решаться самые принципиальные не в Белом доме, но и потому, о чем я чуть раньше говорил, о том, что придется действовать в условиях серьезнейших ограничений, то действительно многого от них ждать не приходится. А вообще-то я бы им посочувствовал на самом деле.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Автор сегодняшнего выпуска «Экономические панорамы» Иван Трефилов. По оценкам социологов Левада-центра, готовность к социальным протестам в России в последнее время несколько снижалась, а вот оценки вероятности как социальных, так и политических протестов, напротив, росли. Сейчас 29% граждан говорят, что в стране они возможны. О проблематике российского протестного движения в рубрике «Общественное мнение» ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, если московская оппозиция озабочена в основном политическими проблемами, то для российской глубинки гораздо важнее проблемы социальные. При этом у московского протестного движения практически отсутствует социальная программа. Может быть, именно поэтому протесты и развиваются пока только в крупных городах. Вот что думает по этому поводу политолог Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений.
То, что в протестном движении не заявлено публично социальная и экономическая повестка, это совершенно явный пример того, как либеральная гегемония в движении фактически удушает само движение, даже в том объеме, в каком это, в общем-то, нужно самой либеральной оппозиции. Потому что, собственно говоря, во-первых, именно это является одной из причин слабости движения за пределами Москвы, и об этом говорят все. Но, во-вторых, это очень опытно еще и потому, что, скажем, лозунги «защита образования» или ряд других социальных лозунгов, их на самом-то деле с радостью подхватит и значительная часть либеральной публики. То есть ничего специфически левого в них нет, или, во всяком случае, ничего леворадикального в них нет. И это, на самом деле, очень грустно. То есть это свидетельствует о том, что либеральные лидеры протеста, они настолько боятся любой социальности, что, в общем, даже какие-то умеренные вполне требования тоже не рискуют озвучивать. И, кстати говоря, любопытный эксперимент просто я сделал перед «Маршем миллионов». Я выступал на радио, на РСН. И тогда я сказал, что вообще-то, если бы действительно ключевой вопрос был бы, скажем, спасение образования, защитить образование от того разгрома, который сейчас происходит, или какой-либо другой вот подобный же лозунг, если бы мы также мобилизовали людей под подобного рода марш, то тогда действительно вполне возможно был бы марш именно миллионов. То есть людей бы вышло в 5, там, 6, может быть, 10 раз больше. И к тому же вышли бы реально по всей стране. И тогда журналистка сказала, ну давайте поставим это на голосование. Началось эфирное голосование, решения 90% слушателей согласились с моим тезисом. То есть это очень показательно, что именно социальный протест на самом-то деле и будет решающим для исхода всего этого политического кризиса.
Вот помимо вопросов, связанных с образованием, какую социальную повестку, социальную программу предложили бы вы протестному движению?
Прежде всего, долой федеральный закон номер 83. Это абсолютно ключевой, принципиальный лозунг. Это и образование, и здравоохранение, и культура, и так далее, и так далее. Во-вторых, конечно, необходимы были бы лозунги, направленные против повышения жилищно-коммунальных тарифов, против повышения транспортных тарифов, против коммерциализации и приватизации жилищно-коммунального хозяйства и транспортной сферы. Как минимум, вот этот набор лозунгов и социальных требований потянул бы, конечно, с собой целый ряд уже более конкретных местных лозунгов, которые могли бы и должны были бы выдвигаться в каждом конкретном регионе. Знаете, это еще один очень важный момент. Нужно не сверху из Москвы спускать лозунги в регионы, а наоборот создать новую ситуацию, когда в каждом регионе, в каждом городе выдвигаются свои требования и лозунги, а задача как раз в этом случае москвичей состояла бы в том, чтобы их обобщать, придавать им все-таки именно всероссийскую форму, превращать их в политические требования, и вот этот пакет политических требований снизу идущих, реально людьми выдвинут, исходя из их насущных потребностей и интересов, подать уже в качестве некой позиции, ради которой мы мобилизуем такое вот широкое всероссийское общедемократическое движение.
Что вы думаете об отношении широких масс россиян к протестному движению?
Значительная часть российского населения просто не очень понимает, о чем пока что идет речь. При этом надо учитывать очень любопытные обстоятельства. Замеры социологические показывают, что в действительности-то в провинции недовольство значительно сильнее и, более того, оно значительно агрессивнее и злее, чем в Москве. То есть в этом смысле как раз именно провинция-то является той пороховой бочкой, которая в какой-то момент рано или поздно взорвет всю эту систему. Но, наоборот, как раз московская элита делает все возможное для того, чтобы вот этот вот потенциал достаточно радикального социального протеста провинции не использовать для того, чтобы максимально от интересов этих людей отодвинуться. И понятно, что вот это тотальное нежелание даже учитывать провинциальные российские реальности, оно оборачивается тем, что провинция, в свою очередь, не понимает того, что происходит в Москве.
Это был Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений. Напомним, что по данным Левада-центра, московские протесты поддерживают около трети россиян. В самой столице эта цифра в два раза больше. Однако личная готовность людей к протестной активности значительно ниже.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Приведет ли политика Владимира Путина к власти в России левые силы, а то и красно-коричневых? На эту тему в программе будут дискутировать гости нашей московской студии, публицист Валерия Новодворская и политолог Евгений Ихлов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент сообщил мне, что, к сожалению, на данный момент...
К лагерю в Саговском лесу подъехали примерно 15 сотрудников полиции...
В центре Барнаула собрались несколько десятков молодых людей с белыми...
Церемонии передачи президентской власти во Франции подчиняется строго...
Мы знаем, когда начнутся первые задержания. У нас уже есть конкретные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».